Всем привет! С вами я, Соня Аксенова, автор Forbes Young. Мне 20 лет.
И я, Марусь Миронова, продюсер и редактор Forbes Young. Мне 42.
Вы слушаете экзистенциальный подкаст «Как жить жизнь» Фома и Йола. Во втором сезоне мы продолжаем искать ценности, которые помогут молодым людям обрести опору и найти ответы на вопросы «Кто я?», «Для чего я живу?» и «Чего я на самом деле хочу?».
Тема сна – одна из самых популярных в наших соцсетях. С ней связано много стереотипов и мифов, при этом сон, на мой взгляд, та самая волшебная таблетка, которая помогает избавиться от многих проблем. Для меня сон очень важен. Мне важно выспаться хорошенько. Можно сказать, это одно из немногих удовольствий в жизни, которые мне доступны. Я прям так мужу и детям своим говорю. Но, к сожалению, выспаться мне не всегда удается, так как дети и муж иногда считают, что хватит спать, пора вставать. А мне на самом деле не пора. Одно из самых классных воспоминаний, когда я 14-летняя, весенние каникулы у бабушки и дедушки проспала сутки с перерывами на перекус. Вот это был кайф.
Кстати, сон может рассматриваться как форма эскапизма, когда он используется как способ избегания реальности или неприятных ситуаций. Это, возможно, еще одна причина, почему мы так любим поспать. Такой подход даже лег в основу популярной книги «Мой год отдыха и релакса» американской писательницы Отессы Мошфек. У меня в университетской среде, кажется, недосыпают все. И особенно в преддверии сессии часто можно услышать: «Да я эту ночь вообще не спал». Сегодня как раз узнаем, чем это чревато.
Напомню, что в этом подкасте мы будем рады услышать и обсудить ваши истории, поэтому запустили в нашем телеграм-канале специальный чат-бот. Не стесняйтесь, присылайте свои рассказы и истории. Ссылку на бот мы оставили в описании выпуска.
А разбираться в том, что такое сон, как спать правильно и как сон влияет на нашу жизнь, мы будем вместе с сомнологом, доцентом кафедры нервных болезней и нейрохирургии Сеченовского университета, президентом Российского общества сомнологов, кандидатом медицинских наук Михаилом Полуэктовым. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте, Софья.
Тема сна оказалась настолько глубокой, как сон, что мы решили разделить выпуск на две части. Это первая часть.
Михаил, пока мы читали подводку, вы не уснули случайно?
Нет, потому что я еще не проснулся по-настоящему. Настоящий специалист по сну спит всегда.
Ну давайте вот как раз обсудим, что такое сон.
Сон представляет собой организованное состояние высшей нервной деятельности и деятельности внутренних органов, которое характеризуется снижением реактивности на внешние стимулы и повторяющимися сменами различных функциональных состояний.
Это официальное
определение, которое невозможно выговорить, где говорится в основном о том, что сон – это противоположность бодрствованию. Ну, а чтобы неформально определить состояние сна, надо сосредоточиться на том, что в нем есть абсолютно уникального. Что абсолютно уникального во сне, во-первых? Это то, что мы от него не можем избавиться. Как бы мы ни старались, мы не можем не спать. А почему? А потому что потребность в сне прошита в нас, видимо, генетически. Где-то в ДНК вот есть эти гены, которые заставляют нас каждые сутки включать состояние сна. Значит, это состояние крайне важно для нашей жизни. Потому что если мы лежим такие беспомощные, отключенные от внешнего мира, мы, ладно, да, но мышка лежит, да, там зайка лежит, их могут съесть в это время. И все равно они вынуждены это делать, значит, что-то очень важное происходит в это время в их организме и, скорее всего, ну, прежде всего, в их голове, в центральной нервной системе. Значит, это первое. А второе – это некие изменения деятельности организма или головного мозга, которые оказываются очень-очень важны. И во сне действительно переключается в другой режим и нервная система, и некоторые органы. И во сне существует удивительный феномен предсказуемости. Вот в бодрствовании мы не знаем, что с нами будет через час. Ну, не знаем, да, вот мало ли что. А во сне мы знаем, что через полтора часа будет то же самое. Потому что наш сон почему-то организован циклически. А вот та стадия сна, которая прямо сейчас происходит, она через полтора часа повторится с очень большой долей вероятности. Вообще состояний сознания много. Есть расслабленное бодрствование, сверхактивное бодрствование, трансовое состояние, состояние минимального сознания, т-т-т-т-т-т. И вот состояние сна, оно особняком стоит от всех этих других состояний сознания тем, что оно почему-то удивительно предсказуемо. Есть такая интересная теория, которая говорит о том, что это эволюционно такой закрепившийся механизм выживания, что во время сна животное беспомощно, оно не может отреагировать на опасность. И поэтому выжили те животные, у которых включился в какой-то момент механизм автоматического пробуждения через фиксированные промежутки времени. Оно пробуждается, оглядится по сторонам, вроде опасности нет, спит дальше. А те животные, которые спали без задних лап, они без этих лап и просыпались, точнее, не просыпались. Это прям очень красивая теория, но, к сожалению, ее невозможно подтвердить, поскольку мы не знаем, как там жили в древности эти животные.
Вы хотите сказать, что кошка, которая целый день, кажется, спит на диване,
кроме ночи,
кроме того, когда засыпают все остальные. Вот у нее точно так же работает история, что она полтора часа спит крепко, потом просыпается, поднимает глаз один, другой, и потом засыпает дальше.
Уточню, вот каждые полтора часа не пробуждение происходит, а переход в ту часть сна, которая называется сейчас фаза быстрого сна, правильно говорить, фаза сна с быстрыми движениями глаз.
Вот я хотела дальше поговорить, как раз какие фазы бывают.
То есть вот в конце каждого цикла сна происходит вот этот вот переход в особенное состояние сна, которое называется вот этим быстрым сном. Это состояние, оно вообще по активности организма, по активности головного мозга очень похоже на бодрствование. Вот поэтому ученые предполагают, что вот каждый цикл сна должен завершаться вот этим недободрствованием, когда животное очень легко может подбудиться, оглядеться, заснуть.
А давайте вот как раз про фазы тогда поговорим. Какие есть фазы у человека?
Ну, у человека, да. Ну, на самом деле у животных такие же. То есть выделяют две основных части сна. Это так называемый медленный сон и быстрый сон, вот о чем мы начали уже говорить. Быстрый сон – это часть сна, которая обычно заканчивает цикл сна. Она занимает немного времени, она где-то 20% всего времени сна занимает, и в это время наблюдаются очень характерные феномены, вот быстрое движение глаз, мышечные подергивания. Если разбудить в это время человека, то, скорее всего, он расскажет, что видел сон, сновидение.
Mm-hmm.
Вероятно, животные тоже видят какие-то сновидения, потому что во время вот этой части сна они иногда совершают такие движения, как будто они охотятся там, на кого-то скалятся, но мы про это не узнаем, пока они не расскажут. А вот человек расскажет. Вот где-то 80% случаев действительно люди рассказывают, что они видели сновидение, именно пробуждаясь из этой части сна. И считается, что вот эта часть сна, она в большей степени связана с психикой, вот с нашими функциями переработки информации, решения каких-то таких серьезных жизненных психологических проблем. То есть это часть сна для души, скажем так. А большая все-таки часть сна занята другой фазой сна, которая называется медленный сон. Правильно говорит, медленно-волновый сон, потому что там, когда мы снимаем электроэнцефалограмму, там такие очень характерные медленные волны именно в этой части сна наблюдаются. И вот 80% времени все-таки организм восстанавливает тело, не душу, а тело, потому что в это время вырабатывается гормон роста, мышцы крепнут, поврежденные там клетки заменяются другими, энергия накапливается в клетках, то есть прям измерено количество аденозин-трифосфорной кислоты в разных частях сна и в бодрствовании. Оказывается, что действительно АТФ прямо увеличивается количество в клетках вот в период медленного сна. То есть это вот то, что нужно вот просто для того, чтобы существовать. И вот этот медленный сон, он делится еще на несколько таких дополнительных состояний. Это просто разная глубина этого состояния. Первая стадия – это такая дремота поверхностная, это вот когда мы засыпаем, там вот как-то отдаляется происходящее, мысли путаются. Это вот первая стадия. Она обычно очень мало времени занимает. Вторая стадия – это основная часть сна и медленного сна, и вообще она больше всего времени внутри сна занимает. Вторая стадия – это вот такой средний сон. Он восстанавливает, но не самым лучшим образом. Ну, можно жить долго и счастливо, имея почти только вторую стадию сна. А третья стадия сна – это самый глубокий сон, его еще называют дельта-сон, потому что, вот опять же, когда мы проводим энцефалографическое исследование, мы видим очень большие такие медленные волны, которые называются дельта-волны, и это хорошо. Это значит, что вот клетки мозга в это время отдыхают, что они вот в таком вот режиме колебательном, таком равномерном, не отвлекаясь ни на какие другие дела, вот какие-то свои там восстановительные функции выполняют. Третья стадия сна считается самым хорошим сном, самым качественным. Больше всего, конечно же, у детей этой третьей стадии, поэтому они так глубоко спят и утром с трудом просыпаются. И вот это ощущение все-таки выспанности, свежести дает в основном вот эта третья стадия сна. Но постепенно с возрастом количество ее уменьшается, к сожалению.
Эх.
Да.
А получается, что прелесть сна, она все-таки в том, что как раз эти фазы друг друга сменяют, и воздействие идет и на психическое здоровье, и на физическое. Потому что нельзя сказать, что если мы просто полежим в кровати, почитаем книжку в таком же, казалось бы, положении, как если бы мы спали, вот эта энергия накопится, и наши какие-то запасы на день также наполнятся, как было бы при сне.
Да, недостаточно просто расслабиться, как-то попытаться отвлечься. Восстановление произойдет, но состояние сна – это состояние вообще качественного какого-то переключения, работы нервной системы, и в это время, скорее всего, более эффективно все происходит. Что удивительно, и физическое восстановление ускоряется. Гормон роста, тот, который нужен детям для роста, а взрослым он нужен как раз для того, чтобы наращивать мышечную массу, чтобы восстанавливать поврежденные ткани. Вот гормон роста, он в основном именно в глубоком сне вырабатывается. Проводилось исследование, когда заставляли тренирующихся спортсменов спать больше, иметь больше этого глубокого сна. И у них улучшались показатели. Это такой недопинговый способ восстановления. Что это значит с практической точки зрения? Вот если спортсмену нужно отдохнуть после тренировки, ему лучше не полежать просто, расслабившись, а ему лучше поспать. Ого. Потому что это другое качество восстановления.
Я где-то то ли читала, то ли слышала, что люди практически умирают во время вот этой глубокой фазы сна. То есть вот настолько организм расслабляется, что это чем-то похоже на смерть. Это правда или нет?
Замедляется дыхание и
вот,
сердцебиение.
Да, настолько, что вот оно может вообще все остановиться, и какие-то вот секунды человек просто вот не функционирует.
Нет, все-таки базовые жизненные процессы, они сохраняются, конечно, и сердечная деятельность, и дыхание, абсолютно все это сохраняется. Вы, наверное, может быть, говорите о каких-то трансовых состояниях, вот там в йоге где-то, там в Непале, в Индии, могут замедлять сердцебиение, дыхание, это в таком состоянии находиться, да. Это действительно подтверждено, но это не сон, это транс. А внутри самого сна организм работает достаточно правильным образом, просто немножко замедляется сердцебиение, немножко замедляется дыхание, но, в принципе, все продолжает функционировать.
Мы, получается, когда спим, вот мы каждые полтора часа эти фазы проходим?
Есть нюансы. Они заключаются в том, что в первой половине ночи, когда мы только начинаем спать, у нас сначала большее количество вот этого самого глубокого дельта-сна, третьей стадии медленного сна, вырабатывается. И вот есть такое расхожее выражение, что час сна до полуночи равен двум часам сна после полуночи. Я бы так его перефразировал. Час сна в первой половине сна равен двум часам сна во второй половине сна. Потому что именно вот в первой половине сна больше всего вот этого самого глубокого дельта-сна, самого-самого лучшего, самого восстановительного. И мы это можем и на своем, так сказать, опыте, я думаю, вспомнить, и на опыте окружающих. Вот, например, деток особенно, когда пытаются поднять там вот через час, через два после засыпания, усадить на горшок, например, они не могут проснуться, настолько у них глубокий, качественный сон. А под утро можно, на самом деле, высадить такого ребеночка на горшок и при этом не получить возмущения избыточного. Есть техника полифазного сна. Можно ли много раз спать, но...
Все время глубокой стадии.
Да, и за счет этого сократить общее время сна. Это называется техника полифазного сна. Ее еще режимом Леонардо называли. Почему-то считалось, что Леонардо да Винчи спал каждые 4 часа по 15 минут. Это не подтверждено, никто из исследователей творчества Леонардо не подтвердил это. Но был проведен эксперимент в свое время, в конце 20 века, когда ученые наблюдали за такой попыткой жить по этому режиму одного художника, итальянского Франческо Джоста. Правда, он более легкий вариант такой для себя выбрал полифазного сна. Он не по 15 минут спал каждые 4 часа, а по 30 минут. То есть он 3 часа спал в сутки. И он больше 2 месяца в таком режиме смог находиться. Ученые действительно отслеживали его состояние. Он решал разные тесты. И, в принципе, его умственные способности и его энергия не страдала сильно. Да, ученые заключили, что можно в таком режиме достаточно долго прожить.
Я вот про этот 15-минутный сон как раз хотела спросить. Про Леонардо да Винчи я не слышала, но у меня есть муж, про которого слышали уже многие. И он практикует сон Штирлица. Что имеется в виду? Вот он может средь бела дня, уставший, для перезагрузки вздремнуть минут действительно 10-15, максимум 20, проснуться полным сил, как бы перезагрузиться, перезарядиться и начать действовать. И часто он мне говорит: приляг, отдохни, 10 минут сна, и ты огурчик. А у меня это так не работает. То есть если я, например, вырубилась, и через 15 минут у меня зазвонил будильник, я буду разбитая, несчастная, злая, агрессивная, вымотанная. Ну, в общем, могу долго-долго продолжать. Мне эти 15 минутки совсем не подходят. Что я делаю не так?
Вы рассказываете про power nap-эффекты. В буквальном переводе это энергетический пересып. Это такой сокращенный вариант вот этой полифазной программы. То есть полифазный сон в оригинальном виде – это вот когда строго через четко отмеренные промежутки времени человек спит определенное количество времени. И в принципе, если очень постараться, в этом режиме полифазного сна можно жить. Ну зачем? Да? Такой человек, он оторван будет от социума. Ему надо будет жить по расписанию, по своему. Да? Он не сможет синхронизироваться с другими людьми, с работой. Ему надо в какой-то момент все бросать, бежать спать срочно-срочно, потом срочно просыпаться по будильнику и снова чем-то заниматься, и снова бежать спать. Поэтому предлагаются другие варианты, более простые. И вот этот эффект энергетического пересыпа как раз это вариант полифазного сна, когда есть один большой период ночного сна, например, 6 часов ночного сна. И еще один или два периода дневного сна. Когда человек компенсирует некоторое сокращение ночного сна там, одним или двумя эпизодами дневного. Ну, действительно, те, кто живет в нашем современном обществе, не может себе позволить спать вот прям много-много. Хотелось бы, но не может. И это способ действительно уменьшить вот это вот негативное влияние недосыпания хронического за счет вот этих коротких периодов сна. В научных исследованиях, в серьезных, было показано, что 10, 20 и 30-минутный дневной сон послеобеденный обладает положительным эффектом восстановления так называемых когнитивных функций, то есть нашего внимания, способности соображать, выделять там какие-то слова там на слух, считать что-то. Это прям статистически было доказано. Но этот сон не должен превышать 30 минут. Потому что если он превышает 30 минут, то наступает противоположный эффект. Человек так глубоко успевает занырнуть, как раз он до самого дельта-сна может донырнуть во время этого периода дневного сна, что потом ему трудно будет вернуться обратно в бодрствование, и он, наоборот, хуже результатов тестов покажет. Этот эффект называется синдром сонного опьянения. Вы вот описываете как раз вот такой вариант, когда вас поднимают, может быть, вы слишком быстро заныриваете вот в глубокий
видимо,
сон,
да,
и действительно вы ощущаете вот эти вот трудности сосредоточения. Это бывает у людей, которые не досыпают очень сильно ночью. У них...
Вот мы про Марусю узнали.
Да. Нет, я сплю, это мы еще поговорим, я сплю свои 7,5 часов, 8, ну там, иногда бывает чуть меньше, но я не из тех, кто спит по 3-4 часа ночью и выматывает себя. Я в подводке сказала, что сон для меня очень важен, и я стараюсь вот бдить этот момент, чтобы высыпаться ночью, стараться, по крайней мере, делать все, что я могу для того, чтобы качественно поспать. Какого-то хронического недосыпа, чтобы он влиял на мои 15 минутки, его нет.
Мне хочется продолжить тему мифов или, может быть, даже реальных фактов. Правда, что для того, чтобы во сне получить нужное количество гормонов мелатонина, нужно лечь спать в какое-то определенное время до полуночи, потому что если ты ляжешь спать там в 3 часа ночи, то ты уже чего-то не доберешь.
Да, да. Как это неудивительно, это не миф, это правда. Но это, по-видимому, в процессе эволюции выработалось, что наиболее эффективным является сон в темное время суток. Вот удивительно, да? Потому что в темное время суток наши внутренние часы – это не просто какое-то такое слово, да, это определенная группа нервных клеток, нейронов, в которых обмен веществ организован таким образом, что они вот повторяют этот круг обмена веществ каждые 24 часа. И они еще получают дополнительную информацию, эти нервные клетки, о том, день сейчас или ночь, от наших глаз. Там идет прям такой нервный путь к внутренним часам от сетчатки глаза. И они еще и успевают скорректировать свою работу в соответствии с вращением Земли, то есть с чередованием темного и светлого времени суток. И получается, что в мозге есть вот прям собственный часовой механизм, который вырабатывает вот эти вот внутреннее так называемое субъективное время. И этот механизм, когда наступает ночь, по его мнению, он рассылает по всему организму сигналы о том, что надо немножечко успокоиться, надо затормозиться, надо переходить в режим восстановления. И одним из таких сигналов является гормон мелатонин. То есть внутренние часы дают сигнал шишковидной железе, чтобы оно вечером, когда темнеет на улице, начало вырабатывать гормон мелатонин, который растекается по всему организму. У него очень высокая биодоступность, то есть он во все клетки фактически проникает, он такой уникальный гормон. И он дает информацию всем клеткам организма, что надо им немножечко успокаиваться, затормаживаться. И выработка мелатонина приурочена все время к одному и тому же времени. У каждого человека немножко отличается это время, но оно находится в диапазоне от 20 до 22 часов. То есть у кого-то в 20 часов, у кого-то 20-35, у кого-то там 21-40 начинается выработка собственного мелатонина, и наступает внутренняя ночь. И вот когда наступает внутренняя ночь, вот тогда-то и надо спать. Не сразу. То есть можно позже лечь. Но главное, чтобы основной период сна попадал вот в эту внутреннюю ночь. А когда заканчивается внутренняя ночь? Внутренняя ночь заканчивается, когда перестает вырабатываться мелатонин, а вырабатываться он перестает, потому что наши внутренние часы считают, что пора уже заканчивать. Это происходит примерно в 8 часов утра. Что из этого следует? Из этого следует, что надо нам спать в промежуток времени с 20 часов вечера до 8 часов утра, вот в этот 12-часовой период. А когда? Это мы сами можем уже немножечко менять это желаемое время, потому что потребность сна составляет где-то 7-8 часов, а у нас есть окно в 12 часов, и мы можем в эти 12 часов как угодно вот эти 8 часов вложить.
А скоро период белых ночей, и не могу не спросить про жителей северных стран. У них с наступлением темноты организм все равно уже понимает, что ему пора вырабатывать мелатонин и пора заземляться. Как у них работает?
Да плохо у них работает. Все-таки плохо. Все-таки чередование вот этой яркой освещенности, такой интенсивного светового потока и полной темноты, это очень важно для такого качественного, хорошего функционирования. И поэтому действительно в арктических регионах и вообще в северных регионах больше рисков для здоровья у людей, им труднее живется. Организм приспосабливается к этому, потому что есть другие способы донести сигнал до наших внутренних часов о том, что сейчас день или ночь. Здесь играет роль режим дня, даже режим приема пищи, это на животных было показано. Режим физической активности играет роль и вообще социальные факторы. Вот для человека очень мощными являются социальные факторы. Проводили эксперименты по биоритмам на полярной станции, когда все время была полярная ночь, например. Испытуемым раздавали часы, которые шли неправильно. У каждого были неправильные часы. У кого-то часы шли по 24-часовому времени, а у кого-то по 25-часовым суткам, а у кого-то по 30-часовым. И в итоге у них не было вот этого ориентира чередования дня и ночи, и они ориентировались по своим часам. И получилось так, что когда они встречались, например, в кают-компании вот принимать пищу, одни приходили на завтрак, а другие приходили на ужин. У них все потому что у них начинал работать вот этот вот премизадатель, это так называется, да. И таким образом было установлено, что для человека социальный стимул является очень важным.
Давайте попробуем резюмировать все то, что мы уже успели обсудить. Все-таки в чем глобальная польза сна? Почему он так важен для здоровья?
Доказано, что в состоянии сна многие процессы восстановления организма происходят более эффективно. Восстановление тела и восстановление нашей психики. АТФ синтезируется в клетках, мышцы растут, соматотропный гормон вырабатывается, дети растут во сне. Да, действительно, дети растут во сне. То есть просто потому, что в это время ничто организму не мешает. Да? Он в это время отключен от реагирования на внешний мир.
Повеселю вас про «Дети растут во сне». У нас у соседей на даче был такой случай, когда их сын в школьный период лег вечером спать, они приготовили форму поглаженную, чистенькую, все повесили, а на следующее утро он проснулся, и он в нее просто физически не влез. Вот настолько он вырос за эту ночь. У них был шок, никто не рассчитывал, что будет такой буст ночной.
Это, конечно, маловероятно, скорее там, может, жидкость накачалась, да, отечность появилась, это более вероятно. Но действительно, вот прям вот научными методами установлено, что вот на какие-то доли миллиметра прям за ночь ребенок подрастает. То есть удалось это измерить, что это действительно работает.
Волшебство.
Предлагаю послушать первую на сегодня историю от Алены Каримовой. Ей 30 лет, она мама троих детей в декрете. Алена считает, что от сна напрямую зависит качество жизни.
Что насчет сна, я считаю, что он очень важен. От качества и количества сна напрямую зависит мое состояние здоровья. Сплю я примерно по 6-7 часов. Хотелось бы, конечно, больше. Для этого я стараюсь вот соблюдать ритуал, как ложиться до 12 часов ночи, потому что каким-то чудесным образом, если я ложусь до 12 часов, то я полна энергии в течение всего дня, спокойно проживаю этот день. Но если я ложусь после 12, а то и после часу, то я вообще разбитая, никакой кофе мне не помогает вообще. Вот, проблем со сном у меня в целом нет. Хоть я и нахожусь в декрете, дети у меня будут по ночам периодически, но в целом я считаю, что мой сон очень такой хороший. Гигиену цифровую я соблюдаю. Хотя бы за 30-40 минут стараюсь включать все гаджеты. Ну, также обязательно мягкий свет, тишина, покой. Ну, то, что настраивает на нужный лад для хорошего сна. Просыпаюсь я по будильнику примерно с первого, ну, максимум со второго раза. На мелодии у меня стоит из мультика «Русалочка» песенка «Под водой».
Вот закончила Алена как раз тему будильников. Давайте поговорим про то, как просыпаться. Стоит ли ставить несколько будильников? Вредно ли это для нас или нет? Или надо ставить один единственный будильник на нужное время и сразу вставать?
И тренировать себя.
Да.
Ну, давайте сначала такой идеальный вариант мы с вами обсудим. Идеальный вариант – это просыпаться без будильника после того, как ваша собственная норма сна будет выспана. Сколько же должен спать здоровый молодой человек? Показано, что вот эта норма сна для любого человека, она, с одной стороны, конечно, индивидуальна, но она находится в определенных пределах – от 7 до 9 часов. Угу. То есть в этом диапазоне спят почти все люди на планете, да, взрослые, по крайней мере. Скорее всего, именно эта продолжительность закодирована вот где-то вот в генах наших, от этого мы не уйдем. Одному человеку нужно спать 7 часов 5 минут, другому – 8 часов 32 минуты. Как определить свою норму сна? Ну, один вариант, например, просто в какой-то период вашей жизни, когда вы никуда не торопитесь, да, не должны там ограничивать себя во сне, нет каких-то избыточных нагрузок на организм, вы просто определитесь, что вы ложитесь вот ровно, например, в 11 часов вечера. И вы обнаружите, что в течение, например, недели вы начнете просыпаться примерно в одно и то же время. Это и есть ваша норма сна. То есть тогда, когда организму не предъявляется каких-то дополнительных требований, чтобы он больше тратил время на восстановление, вот эта норма сна, она сама проявится. Потому что она прошита в генах, от нее никуда не денемся. То есть самый лучший вариант – это высыпать свою норму сна и просыпаться без будильника. Но это малодостижимая практика, к сожалению. И поэтому мы с вами тогда переходим к вопросу все-таки, на какое время ставить будильник, да, и в какое время лучше просыпаться. Будильник, ну как, во-первых, нужно ставить будильник на то время, которое нужно. Но если, например, приходится не досыпать, то вот можем ли мы как-то поиграть, что ли, с этим временем подключения будильника, чтобы просыпаться легче и не чувствовать уж совсем себя уставшим? Да, можно, и мы тогда можем вспомнить о том, что стадии сна повторяются каждые полтора часа у взрослого человека. Это значит, что если, например, мы входим в сон, это поверхностный еще сон, через полтора часа снова будет у нас поверхностный сон, из которого легче выйти, еще через полтора у нас часа снова поверхностный сон, и получается, через 6 часов у нас снова будет поверхностный сон. То есть если мы поставим будильник на время через 4 цикла сна, то, скорее всего, мы попадем в поверхностный сон. Эмпирически человек для себя может определить эту цикличность сна, зафиксировать время укладывания и посмотреть, когда он естественным образом будет просыпаться утром и прикинуть, сколько циклов сна в это вместится и какой этот примерно цикл. И тогда можно уже предположить, что если приходится уж сокращать свое время сна, спать не 7,5 часов, например, а 6 часов, вот в какое время, вот через сколько циклов мы можем поставить будильник, чтобы легче проснуться.
А я вот делаю так. У меня дети школьники, поэтому надо вставать рано. Я ставлю будильник на 6:55. Я знаю, что я не смогу сразу проснуться, вот так, чтобы встать, мне захочется еще поваляться, поэтому я ставлю будильник еще на 7. на 7-10 и на 7-15. И в 7-15 уже знак того, что все, больше нельзя лежать в постели, надо вставать, идти будить детей, кормить их завтраком, следить, чтобы они умывались, собирались и так далее. Я все время думаю, почему я не могу поставить будильник на 7-15? Я пробовала несколько раз. Но что начинается? Я открываю глаза в 7-15, нажимаю «Остановить», и мне хочется еще долежать. Мне хочется еще вот как-то себе дать побыть в постели. Поэтому я играюсь вот в эти вот множественные будильники с 6:55 до 7:15, насколько я врежу своему организму.
Нет, это не вредно. С точки зрения все-таки такой вот, как бы, скажем, чистой физиологии сна, вы поступаете неправильно, да, потому что нужно один раз, да, вот когда уже заканчивается глубокий сон, тогда сразу просыпаться и идти. Но здесь в вашем случае, скорее всего, играет роль определенные психологические факторы. То есть вы привыкли так себя уговаривать. Вам так приятно.
Родила, мучаюсь.
Да, почему бы и нет? Это тоже способ действительно решения каких-то таких вот психологических проблем, облегчения, по крайней мере, этого бремени. Это допустимо, это такие вот психологические уловки. Полежу и пойду, да, или есть, мне очень нравится эта тема guilty pleasure, да, постыдного удовольствия. Когда что-то нужно делать, а ты это не делаешь, и так тебе хорошо от того, что ты это не делаешь. Тебе так неловко, но все равно очень приятно, все равно сделаешь. Да? Но это вот примерно то же самое. Да?
Да, похоже на то.
А что касаемо сигналов, которые на будильнике стоят. У Алены стоит любимая мелодия из «Русалочки». А есть люди, у которых стоит сирена на будильнике. Причем это чаще всего тот тип людей, которые никогда не просыпаются, и от их сирены просыпается весь дом,
а они
спят
нет.
Дальше. Вот насколько здесь? Надо поставить какую-то мелодию, которая действительно тебе душу согревает, или можно выбрать что-то, что тебя раздражает, чтобы хотелось выключить побыстрее?
Ну, это такая демонстративность, наверное, у тех людей, кто ставит что-то такое очень яркое, раздражающее, потому что все-таки для большинства вот этот переход от сна к бодрствованию является процессом, требующим некоторого такого расслабленного состояния, постепенного переключения. И это правильно, потому что включение различных частей организма, скажем так, условно, и нервной системы не происходит моментально, оно происходит постепенно, в течение нескольких минут. Это тоже учеными было доказано. И вообще полное бодрствование наступает чуть ли не через полчаса после пробуждения, если говорить, например, о активности желудка там или какой-нибудь другой части тела. И поэтому правильно, конечно, что-то такое более умиротворяющее, менее контрастирующее с расслабленным состоянием использовать. Ну, а стрессовые методики, они не полезны с точки зрения влияния на здоровье, поскольку они могут вызвать избыточное сердцебиение, там, подъем артериального давления. Зачем это? И раздражение окружающих. И сам человек, ну, вряд ли на самом деле, он каждое утро просыпается и бросается на борьбу, да, в бой. Он все-таки какое-то время может себя посвятить утром.
Существуют ли совы и жаворонки пресловутые? Вот тоже очередной стереотип, что люди делятся.
Ну, они существуют. На самом деле они существуют, но это скорее, опять же, такая социальная градация. То есть это не столько с точки зрения вот самого организма, что где-то там зашито, что вот ты всегда будешь совой, а ты всегда будешь жаворонком. Просто ты с большей вероятностью выберешь стиль вечерний или стиль утренний, если к этому у тебя есть предрасположенность. Действительно, было установлено, что есть гены сов и жаворонков.
Ого!
Да. Причем каким образом это было установлено? Очень интересно. Сначала взяли группу добровольцев, здоровых, и протестировали. Есть специальный опросник, который позволяет определять, это человек больше сова, это человек больше жаворонок. И их разделили вот на эти группы. Потом у них взяли клетки кожи. Потом эти клетки кожи поместили в питательный раствор. Они живут в этом питательном растворе, эти клетки, и у каждой живой клетки есть так называемая биолюминесценция. Живая клетка, она еще светится в определенном диапазоне. И вот этот период свечения, он тоже отличается. Она то сильнее светится, то слабее в течение суток. Она тоже прокручивается, вот этот вот суточный цикл свечения у нее. И измеряли вот этот период биолюминесценции этой клетки, которая отражала ее работу, ее внутренних часов. И оказалось, что у людей сов и у людей жаворонков по анкете, у них немножко отличаются эти периоды. То есть на самом деле есть эти гены, по крайней мере, вот те гены, которые способствуют выбору совости или жаворонковости.
Я когда задавал этот вопрос, я не ожидал такого интересного.
То есть эта штука работает, да, но есть нюанс. Вот когда я начинаю читать лекции студентам вот по этим биоритмам, мы эту анкетку быстро с ними проходим, решаем. Я говорю, теперь поднимите руки, кто из вас настоящая сова поднимает. Ну, вот кто настоящий жаворонок поднимает, да. Кто? Голубь. То есть ни то, ни другое.
Я посерединке, поднимаю. Кстати, а ты, Сань?
И всегда получается, что настоящих сов 10%, настоящих жаворонков 10%.
А я не получил
мы голуби.
А все остальные голуби, да. Потому что, да, вот этот генетический фактор, он действует, но не на 100%. Где-то на 54%, насколько я помню, действует генетический фактор, а за остальное отвечают другие факторы, прежде всего социальные. То есть если начальник тебе сказал, что тебе надо приходить на работу 8 часов, хоть ты 10 раз будешь сова, то ты встанешь и пойдешь, хоть у тебя генов много. Потому что этот социальный фактор, он отвечает за оставшиеся 50%.
Светись, вот, не светись, работай.
Да. Да, хоть ты ему предъявляй эти клетки в питательной среде, он все равно скажет, приходи.
А есть ли смысл как-то себя переучивать, как-то настраиваться на то, чтобы вставать раньше, если тебе нравится что-то делать более поздно?
Ну, вот эти 50% социального фактора, они позволяют без проблем, на самом деле, переходить там из одной градации в другую. И еще раз подчеркну, что 80% людей – это голуби, которым вообще все равно, когда активничать, утром или вечером. Но, в принципе, если вот человек вот считает, что он всегда сова, да, с детства, ну, тогда ему надо выбирать все-таки образ деятельности, который больше подходит под его вот этот стиль, потому что вполне вероятно, что действительно у него вот эти клетки ему диктуют каждый раз немножечко на свое.
Какие факторы нам говорят о том, что мы хронически не высыпаемся? Вот, допустим, там, если посмотреть на наш график, спим 7-8 часов, все хорошо, даже периодически получается прикорнуть днем. По всем стандартам все хорошо. Но есть ли факторы, которые выдадут человеке недосып?
Это непростой вопрос, потому что мы, врачи, часто встречаемся с людьми, с пациентами, которые говорят: доктор, у меня сонливость, все время хочу спать. А потом оказывается, что просто человек неправильно свое состояние описывает. На самом деле у него не сонливость, а слабость. Это называется астения. Это у него плохо работают там другие части нервной системы. И чтобы быть уверенным, что это у человека настоящая сонливость, все-таки мы проводим специальный эксперимент, специальный тест, когда этого человека мы в палате помещаем на весь день, и в течение дня мы 5 раз его укладываем спать промежутками в 2 часа.
Захотелось.
Он у нас спит в той же палате еще и ночью. То есть мы должны сначала убедиться, что он действительно проспал эти 7 часов, а не нам рассказал, что он проспал. Ага. Да? Вот когда мы уверены, что он ночью 7 часов проспал, потом мы его днем укладываем. И вот если поспавший хорошо ночью человек днем засыпает быстро, да, действительно, у него настоящая сонливость. Но чаще бывает, что человек просто не может заснуть днем. Хоть он нам и рассказывает, что вот-вот он заснет, а вот не засыпает, и все. Значит, это другая история. То есть есть такая возможность, но просто вот по разговору мы не сможем отличить истинную сонливость от слабости, астении.
А как понять, что хотя ты спишь достаточно, но сон твой некачественный, и какие-то факторы постоянно в него вмешиваются? Какие эти факторы могут быть, и как нам определиться с тем, что делать дальше со своим ночным или дневным погружением в сон?
А здесь все-таки вот этот субъективный фактор окажется, наоборот, важнее, чем объективный. Объективный – это исследование, а субъективный – это ощущение человека. Как вот узнать, человек плохо спит или хорошо? Он тебе должен сказать, да, доволен он своим сном или нет. Если он скажет: я чувствую, что мой сон беспокойный, поверхностный, значит, у него есть нарушение сна. Я чувствую, что я долго засыпаю, значит, у него есть нарушение сна. Ну, в большинстве случаев бывают исключения, но редко. Вот эта бессонница, как медицинская проблема, это состояние, которое мы должны услышать от человека, и мы ему верим действительно. И когда мы назначаем ему лечение, мы тоже опираемся на его рассказ, на то, что в итоге он нам скажет, что мне помогло, спасибо, мой сон стал более глубоким. Ну, замечательно.
А как вот недостаток сна тогда влияет на наше здоровье?
В первую очередь, нехватка сна влияет на наши умственные возможности, вот то, что называется на научном языке когнитивные функции. Это внимание. Доказано, что уменьшение времени сна приводит к ухудшению внимания. Конечно, это очень важная проблема, например, для автомобилистов, для профессиональных водителей. Прям очень важная, потому что внимание – это все. И каждый там недоспанные полчаса, они там это внимание очень сильно притупляют. Есть еще опасность, что с какого-то момента, когда человек ограничивает себя в сне, у него внимание снижается, а он этого уже не чувствует, он уже теряет критику. Это еще хуже. Если человек не выспавшийся зевает за рулем, но он чувствует, да, что ему надо быть осторожным. А вот с какой-то момент он уже перестает чувствовать, он думает, да, у меня все хорошо, да, втоплю-ка я на газ по полной. С запоминанием, с мышлением действительно тоже возникают проблемы при недосыпании. Это было доказано, причем очень давно, в 1924 году ученые Корнеллского университета провели эксперимент по запоминанию бессмысленных групп слов, и тогда было показано, что если вот этим испытуемым давали возможность поспать после заучивания этих бессмысленных последовательностей слов, то они лучше воспроизводили их потом, чем те, кто не спал. Это кривая Эббингауза называется, кривая забывания. Но Эббингауз на себе это все делал там на 40 лет раньше и только в бодрствовании, а вот 100 лет назад ровно это сделали во сне, и тогда это было доказано. Это первое такое самое важное, самое очевидное последствие. А есть менее очевидные последствия для здоровья. Чем опасно вот для организма в целом нехватка сна? Повышаются риски, например, заболеваний сердечно-сосудистой системы, артериальное давление с годами увеличивается, не сразу, постепенно. Увеличиваются риски развития нарушений углеводного обмена, сахарного диабета, ожирения, это тоже доказано. И, что не так давно было доказано, снижается иммунитет. То есть вот когда человек не досыпает, вот какие-то, извиняюсь, болячки начинают привязываться. Там, правда, много бывает факторов. Обычно, когда мы в стрессе, когда много работаем. И вот когда не досыпаем, тоже это добавляет в нарушение иммунной системы. И меня в свое время очень впечатлило вот это исследование американское, когда добровольцам, молодым людям закапывали в нос капли, которые содержат риновирус, и ждали, когда они заболеют.
Ого.
Да. Ну, и заболели не все, потому что все-таки у молодых людей иммунитет-то неплохой. Из них, по-моему, 17% сначала заболело. И потом посчитали заболеваемость в зависимости от времени сна, сколько они спали. Потому что молодые люди, студенты, ну, не досыпают в основном. И вот те из них, кто спал 7 часов и больше, из них вот где-то около 17% заболело. А те, кто спал 5-6 часов и меньше, из них заболело, по-моему, где-то 30%. То есть здоровые молодые люди, вот если просто, так сказать, не досыпают, то у них сразу почти в два раза увеличивается подверженность вот таким обычным примитивным простудным заболеваниям. Это очень впечатляет. Меня, по крайней мере, впечатлило.
Нас тоже.
Это то, что мы узнали про влияние отсутствия сна на физическое здоровье. А если говорить о ментальном здоровье, о каких-то психических, психологических проблемах, могут они возникнуть из-за того, что мы мало спим или плохо спим?
А вот это миф как раз, да.
Нет?
Мы наконец-то к мифам вернулись. Это давняя история. Когда проводились первые эксперименты по лишению людей сна, ну, интересно же было, а что будет, если человек не будет спать 5 дней, а 10, а 2 месяца? Вот что с ним будет? И когда проводились эти первые эксперименты, это было в 60-х годах прошлого века, давно уже. И вот тогда, когда они спали там по 8 суток подряд, тогда действительно описывали, что вот эти рекордсмены, они потом начинали какую-то чушь нести, впадали в помешательство,
видели галлюцинации, видение,
начинали разговаривать с несуществующими людьми, видели животных каких-то, и предполагали, что они действительно сходят с ума от нехватки сна. Потом результаты этих экспериментов пересмотрели, и самый первый из них, такой хорошо документированный, это когда нью-йоркский радиоведущий Питер Трип провел марафон полуночников, когда он почти 10 суток и не спал. Причем будка, из которой он вел эти 10 суток трансляцию, она находилась на Таймс-сквер. Это самая оживленная площадь Нью-Йорка, чтобы все видели, что он действительно не спит. И она такая со стеклянными была окнами. Ну, это как шоу за стеклом, да, одно из первых. И люди могли подойти, посмотреть, что он действительно не спит, а все время вещает по радио, и в радио его голос. И вот он таким образом продержался, ну, вот я сейчас точно не помню, но около 9 суток.
Ого!
Вот. У него при этом действительно развивались психические нарушения. Он там обвинял, что там кто-то его хочет отравить, что что-то где-то горит, что там какие-то жуки лазят. Но потом-то, когда пересмотрели этот эксперимент, оказалось, что он психостимулянты еще принимал, потому что тогда это было разрешено в Америке, можно было свободно их покупать, чтобы он не спать. И как-то сразу сказали, что нет, это не чистый эксперимент. Был после этого еще один эксперимент в Калифорнии проведен, когда молодые люди, там школьники фактически, они там в устных классах устроили рекорд, и там действительно за этим молодым человеком, Рэнди Гарднером, наблюдали прям специалисты по сну, делали ему электроэнцефалограмму, и один из этих специалистов прям подробно описал эти эксперименты и рассказывал, как этот Рэнди, какие галлюцинации видел, он воображал себя там футболистом, разговаривал с дорожным знаком, то есть были какие-то странные состояния. Хотя, когда закончился эксперимент, 11 суток он выдержал, потом поспал 16 часов и был признан врачами совершенно здоровым. И потом вот эти вот необычные состояния рассматривались просто с точки зрения вторжения сновидений в бодрствование. То есть начинались сны наяву. То есть вот это состояние сна, по-видимому, должно реализовывать какие-то прям все равно обязательные свои функции. И вот сновидения, они просто впихивались в бодрствование. То есть человек в это время и бодрствовал, и видел сон.
Давайте послушаем историю Ильи, как раз к слову о том, сколько надо спать и когда можно почувствовать себя выспавшимся. Илья студент техникума 4 курса, и он спит много, но сна все равно не хватает, и приходится досыпать на парах.
В общем, проблем с сном у меня есть, это то, сколько я сплю. Обычно мне нужно больше 9 часов сна, чтобы быть бодрым. Если я сплю меньше 9 часов, то, во-первых, все утро я начинаю зевать. Ближе к обеду меня просто вырубает, хочется поспать еще, в особенности, конечно же, на парах. И слышу, сколько бывает спят мои одногруппники, это бывает и по 5, и по 6 часов, при этом чувствую себя нормально, появляется маленькая зависть. В целом-то я понимаю, что физиология человека такова, что одни спят мало, другие больше. Если говорить про сны, то в большинстве случаев после них я ощущаю себя странно, наверное, потому что это не наш мир. Там действуют свои законы, незнакомые тебе. Ты как бы попадаешь в этот хаос. Бывают, конечно же, и хорошие сны, веселые, романтичные, но реже. Перед сном, как и большинство людей, я залипаю в телефоне. Какие-то видосы, стримы. Но до абсурдных часов просмотра не доходит. Я довольно легко это контролирую. Просыпаюсь я также очень легко, вне зависимости, сколько я спал. Бывает, могу проснуться даже от вибрации будильника, то есть до момента, когда начнет играть мелодия. Опять же, просыпаюсь я легко, но вставать с кровати – это уже другой разговор. Да, и пользуясь случаем, хочу сказать вам огромное спасибо за такой познавательный, очень теплый подкаст.
Какая милота, Илья, спасибо большое. Столько всего спросить хочется, Михаил, просто у меня мозг разрывается. Но я спрошу сначала про то, что мы зеваем. Вот как раз Илья про это рассказал, что он зевает, если не выспится. Что такое вот эта наша мышечная реакция на желание поспать, и почему, соответственно, это передается от человека к человеку?
Да, почему она так заразна?
Да, да, меня тоже этот вопрос волнует. Тут я вчера младенца своего внука возил в коляске, он зевает, и я зеваю. Внизу коляску и зеваю. Думаю, ну что ж такое? Действительно, эта штука работает. Интересно, что вот эта заразительность зевоты, она не сразу у человека появляется. У ребенка она не сразу. Где-то, по-моему, с полутора или с двух лет. То есть это такой социальный сигнал. По-видимому, когда еще не было речи, когда люди не могли между собой разговаривать, они все равно какими-то жестами друг с другом общались. И, по-видимому, когда племя начинало зевать, да, это значит, пора уже залезать в пещеру, закатывать камень, да, и предаваться сну. По-видимому, это такой один из древнейших эволюционных сигналов был. И, скорее всего, поэтому это так заразительно, что это просто где-то у нас зашито в наших генах. Почему мы зеваем, когда хотим спать? Я думаю, что это такое инстинктивное сопротивление сну, потому что когда мы активируем вот мышцы рта, то мы немножко подаем вот такой возбуждающий сигнал в головной мозг. Это пытались использовать и в практических целях, но не в том смысле, чтобы заставлять всех зевать там на работе, а наоборот. Вот пробовали использовать жевательную резинку на конвейерах, на автомобильных, чтобы рабочие ночью лучше работали. И каких-то небольших успехов достигли, что немножко они стали пободрее, повеселее, продукции немножко больше вроде бы выдавали, но там в эту жевательную резинку еще и кофеин добавляли вообще-то.
И здесь без подвоха не обошлось. Mm-hmm.
Да.
Про сопротивление сну еще немножко. Энергетики, кофеин, какие-то стимуляторы бодрости. Как они работают? Работают ли? Может быть, это плацебо, а может быть, это то, что нужно привнести в жизнь или, наоборот, избавиться от этого?
Очень люблю этот вопрос, потому что его иногда задают таким образом. А вот мой знакомый говорит, что как он выпьет кофе, так он хочет спать. Да, вы тоже таких знакомых имеете, все таких знакомых имеют. Но я сразу задаю другой вопрос. Говорю, а если этот знакомый выпьет 2 чашки, он, наверное, еще сильнее захочет спать? А если 3, он тут же выключится, наверное, да? Вот как вы считаете? Конечно, нет. Кофеин является универсальным стимулирующим агентом, и показано, что он обладает этим возбуждающим действием на рыб, на мух, на тараканов, в общем, на всех, да, и на людей тоже. То есть это абсолютно универсальный агент, который делает только одно – он возбуждает, он противодействует сну. Действительно, из таких вот доступных в быту пищевых продуктов это самое, наверное, сильное стимулирующее средство. Минусом кофеина является то, что он же стимулирует не только центры, которые поддерживают бодрость, но стимулирует сердечно-сосудистую систему, вегетативную систему, разгоняет слишком сильно. И если мы будем слишком много кофеина употреблять, то мы можем испортить себе другие части организма, прежде всего давление артериальное повысить. Поэтому все-таки по соотношению эффективность-безопасность кофеин проигрывает настоящим лекарственным препаратам, которые без рецепта не купить. В быту, конечно, только он и остается. И он действительно действует. А вот эта история про засыпание после чашки кофе, эта история, она действительно имеет место быть. Но здесь действует не кофеин, а здесь действует ритуал. Это другое очень важное слово. Для некоторых людей вот просто что-то привычное, да, вот такое, что дает им ощущение нормального течения жизни, переключения дневных забот, оно важнее, чем даже бодрящее действие кофеина. Вот и психология здесь лучше может сработать. Человек переключится с там, рабочего режима на домашний, вдохнет этот запах, выпьет, и ему хорошо становится, и он от этого засыпает, а не от кофеина.
А тогда существует ли наоборот еда и напитки, которые способствуют лучшему сну? Вот кофе большинство из нас бодрит, а что нас, наоборот, может усыпить? Ну, по крайней мере, подготовить к качественному сну.
Ну, какого-то специфического такого пищевого продукта,
молоко,
к сожалению, нет.
Печенье.
Да, да, печенье, 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 еще раз печенье. Действительно показано, что высокоуглеводистая пища, которая резко повышает уровень, например, инсулина в крови, ну, это сладкие всякие вещи, которые легко усваиваются, они немножко улучшают сон, к сожалению. Они ухудшают другое, но сон они немножко улучшают, по крайней мере, засыпание. И есть еще такой термин – специфическое динамическое действие пищи. Полный желудок способствует засыпанию, когда желудок не то что совсем раздут, но когда он наполнен, да, это тоже немножечко дает вот такие успокаивающие стимулы в головной мозг и способствует засыпанию. Вот и все, а больше ничего о продуктах я не скажу.
А вот эти вот чаи для сна тоже?
Ну, это уже сборы. Не совсем продукты, да, это не продукты, это уже такие активные фармакологические агенты. Валерьяна, там, пустырник, мелисса, это лимонная мята. Да, они обладают легким успокоительным действием, но прям очень слабый. Там от плацебо отличается там, на проценты фактически, но отличаются.
Это была первая часть 13-го выпуска 2-го сезона экзистенциального подкаста «Как жить жизнь» Фома и Йола. Слушайте нас на всех платформах, где вы слушаете подкасты, и на сайте Forbes. Присылайте нам свои истории в чат-бот. Напомню, что ссылку на него мы оставили в описании выпуска. Всем пока!
Пока-пока!